В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Что происходит в Беларуси после тайной инаугурации Александра Лукашенко и как это повлияет на Россию? Как увидела последние дни в Беларуси агентство «Рейтер»?
Сам Лукашенко в четверг, встречаясь с послом Китая в Минске, заявил, что церемония приведения его к присяге тайной не была. Они просто никому не сказали.
По-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна. Не то тайна, не то таинство. Вообще кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу. Люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не предаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация. Но почему они это делают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение.
То, насколько неожиданной для всех стала эта нетайная инаугурация Лукашенко, действительно подогрело протестные настроения. Акции против его шестого срока прокатились по многим городам Белоруссии. Сотрудники правоохранительных органов в масках и без знаков различия действовали в отношении противников Лукашенко жестко. Применяли водометы с краской, били стекла в машинах.
Студия, главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. На связи у нас будет историк, зампредседателя партии «Народная свобода» Андрей Зубов, журналист и продюсер Дмитрий Навуш. А сейчас с нами из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корнея. Игорь, добрый вечер. Что происходит после этой тайной инаугурации в Беларуси?
Добрый вечер. Ну вот действительно есть у нас такое название «спецоперация и инаугурация». Потому что многие даже ближайшие соратники и люди из окружения Александра Лукашенко до последнего не догадывались, что будет происходить. Вот буквально вчера были несколько интервью. Люди напрямую говорили, что под разными причинами фактически их вызывали. Говорили, что вообще создается, возможно, какая-то новая партия или движение. И надо поприсутствовать, потому что вот перед этим был такой большой женский форум. Туда тоже свозили людей со всей территории страны, чтобы поучаствовали, как им говорили, в каком-то таком мероприятии политического свойства. На самом деле это было абсолютно пропагандистское шоу. Так и в этот раз, и потому что не было на инаугурации впервые ни представителей дипломатического корпуса, в том числе и российский посол Дмитрий Мезенцев был чрезвычайно удивлен, что прошло мероприятие такого уровня и не позвали даже дипломатов. Не было депутатов Палаты представителей, и хотя они выполняют такую больше марионеточную функцию в этом государстве, но тем не менее все-таки одна из ветвей власти. Не было духовенства, в последнее время есть проблемы в этом плане, потому что вот уже почти месяц в Беларусь не может попасть руководитель католической церкви Тадеуш Кондрусевич. Ну, в общем, да, были только самые преданные люди. Это силовики, это представители Конституционного, Верховного суда, Следственного комитета. Практически все те, кто сегодня так рьяно защищает Александра Лукашенко и в том числе не дает ему каким-то образом усомниться, что вот эти люди, которые он называет их и смутьянами, и там и наркоманами, и проститутками, чтобы они не пришли в его дворец независимости и не взяли власть силой. Ну и есть уже такое тоже изречение, что Лукашенко уже давно не президент Беларуси, а президент ОМОНа, потому что, вот, по крайней мере, последние полтора месяца вся его власть держится только на силе, только на использовании силового ресурса. Разгоны брутальные, это стало уже в порядке вещей, практически каждый день задерживают людей, суды, аресты, травмы, ранения. Ну, это уже практически ежедневные такие будни, с которыми белорусы смирились, но собираются идти до конца. По крайней мере, вот и сегодня тоже вышли люди на цепи солидарности, пришли к такому народному мемориалу Александра Тарайковского. Это первая жертва событий 9 августа. Он был расстрелян. Сразу власти пытались сказать, что у него взорвалось какое-то неустановленное устройство в руках, но с многих мест, с многих камер очевидно, что его расстреляли целенаправленно, причем не один раз, а два раза был выстрел. Ну и, в принципе, потом были еще и другие жертвы, и власти вот сейчас пытаются каким-то образом сказать, что это люди сами виноваты, сами напросились. Ну, по крайней мере, никакого диалога пока нет.
Игорь, скажите, пожалуйста, а готовятся ли какие-то акции протеста на ближайшие выходные, на субботу и воскресенье?
Традиционно в субботу есть женский марш, но будет ли в этот раз, пока непонятно. Но, по крайней мере, таких анонсов не было. Прошлый женский марш был просто непонятно, каким образом, что руководило и двигало силовиками. Его разогнали настолько брутально, более 400 женщин, 420 были задержаны, доставлены в управление внутренних дел, в основном их потом отпустили, но тем не менее сама картинка была достаточно такая страшная и неприятная. Но факт, что уже на воскресенье планируется сбор большой, очередной марш, он будет в некотором смысле такой уже народной инаугурацией. По крайней мере, люди хотят сказать «да» своему народному президенту Светлане Тихановской. Она сейчас находится за границей, то есть ее, как и многих активистов и участников президентской кампании, заставили выехать, фактически выдворили из страны. Еще большее количество сейчас из тех активных участников находится.
Да, у нас такая маленькая пауза сейчас. Я вот хочу к Александру сейчас обратиться. Александр, на ваш взгляд, вот в чем разница? Смотрите, Путин в 2012 году после Болотной тоже зачистил Москву, провел инаугурацию в пустом, так сказать, городе. Вот Лукашенко тоже как-то так взял и собрал каких-то своих людей, близких, и объявился президентом. А в чем разница принципиальная?
Ну, во-первых, путинская инаугурация, как мы помним, прошла все-таки в присутствии всех положенных лиц. И депутаты там были, и духовенство там было, и все те, кому положено, в Кремлевском дворце присутствовали. Что же касается инаугурации Александра Лукашенко, то мне кажется принципиальным учитывать тут одно важное обстоятельство. Мне кажется, господин Лукашенко уже полностью утратил какую бы то ни было политическую субъектность. И все, что с ним сегодня происходит, все его действия по разгону, вот эта вся стратегия разгона мирных митингов, все его позиционирование вовне Беларуси. Вот я видел, он общался с губернатором Ленинградской области по поводу строительства морского терминала.
Иркутский губернатор к нему тоже приехал. Какая-то забавная такая череда визитов.
Все вот эти действия, несомненно, на мой взгляд, сегодня уже согласовываются с Кремлем, получают кремлевское одобрение, и я думаю, в том числе, разумеется, формат инаугурации был тоже согласован с Кремлем, с администрацией президента Российской Федерации. В этом смысле Лукашенко уже, в общем, действует, я не скажу с позволения, но, по крайней мере, все его действия акцептируются московскими начальниками.
Пиар-служба, в общем, работает. У нас Игорь Корней, кажется, сейчас еще на связи. Дайте нам, пожалуйста, Минск. Игорь, я хотел вас спросить. Вот все-таки, во-первых, об одной трагедии, которая произошла, не знаю, по-моему, не очень известна в России. Белорус Сергей Радченя совершил акт самосожжения у входа в ВВД в знак протеста против зверств милиции. И я видел сообщение, что он умер в больнице. Что известно об этом событии вообще?
Да, сегодня поступила новость, что он умер. Да, это случилось в городе Смолевич, это недалеко от Минска, достаточно небольшой городок, такой 15-тысячный. Там практически все друг друга знают. Не знаю, в принципе, наверное, не идеальная, скажем так, у него биография, потому что были у него и депрессии, и вредные привычки, но, тем не менее, человек пытался доказать, что он такой же, как все остальные. Но, тем не менее, у него было много приводов в милицию. И вот сам факт того, что он пришел именно к отделению милиции и поджег себя там, ну, это о многом говорит. Потому что в последнее время люди срываются в буквальном смысле. И сотрудник милиции сейчас не вызывает никакого уважения. Наоборот, в лучшем случае пытаются перейти на другую сторону улицы. Ну, а в худшем это он воспринимается просто как, ну, в буквальном смысле, как враг народа белорусского, потому что столько уже крови на их совести, и практически никакого доверия нет. Ну и вот в данном случае печальное событие, но не факт, что где-то в какой-то степени не повторится, потому что очень много обиженных, очень много людей, которые, ну, просто милицию не воспринимают уже как ту силу, которая может защитить, а именно только обидеть. Вот
еще,
поэтому
да. Там еще один вопрос. Вот предыдущий срок Лукашенко еще не кончился. Юридически он еще президент или уже самозванец?
Ну, фактически до 5 ноября у него еще есть такой карт-бланш. И именно исходя из этого западные страны и собирались вести переговоры как с человеком, который будет заступать, ну вот с 5 ноября уже, возможно, у него там начнется эта каденция или не начнется, но был вот такой люфт временной, во время которого можно было именно вести переговоры по диалогу. Диалогу общества и власти. Но Лукашенко вот этой инаугурации удивительной и вообще непонятной практически уже себя назначил на новый срок, и вот этого люфта уже не осталось. И на этом основании вот каждый день буквально пополняется список стран, которые не признают Лукашенко легитимным лидером Беларуси. В принципе, вот даже есть уже вот на литовском телеканале, там так было написано, что незаконный президент Лукашенко. В принципе, в Беларуси его тоже уже президентом мало кто называет, кроме вот такого самого преданного электората, который, ну, его и не видно даже. Пытались где-то выходить они на какие-то минимальные акции, но сейчас даже не подают голос. Поэтому фактически с этой точки зрения Лукашенко уже нелегитимен, но и переговоры с ним какие-то вести уже Запад вряд ли будет.
Хорошо, спасибо. Игорь Корней был с нами из Минска, и я хочу обратиться к Андрею Зубову. Андрей Борисович, добрый вечер. Хотел вас спросить, в чем разница между узурпатором и легитимным главой государства? Вот что это, мистика какая-то? Вот, понимаете, если он провел инаугурацию не так, как положено, то потерял вот свое значение, да, скажем так?
Нет, здесь популистики, здесь есть определенная правовая логика. Дело в том, что ни один правитель не может править против воли. Мы знаем, что были абсолютно правители, цари, императоры, короли, которые вроде бы не спрашивали у народа дозволения наследовать престол. Но предполагалось, что люди приветствуют такого монарха, люди его поддерживают. Без доверия народа, как еще Конфуций учил в Луньюи, власть не может устоять. И это истина. По той простой причине, что любая власть – это на самом деле корреспондирование потенциала властного отдельного человека, граждан, тому лицу, которому они доверяют выполнять некоторые функции. Это могут быть функции абсолютного монарха, могут быть функции президента, кого угодно, какого-то лица, который управляет. Когда граждане не доверяют правителю, правитель становится самозванцем, даже если он формально облечен всей полнотой властью, является действительно наследником правящего дома или правителем, прошедшим инаугурацию, как сейчас Лукашенко. Но на самом деле он никто. Знаете, тот человек, которому не доверяет народ, управлять народом не может. Рано или поздно, обычно довольно рано, его власть рушится под тем или иным причинам. Опять же, здесь никакой мистики нет, все довольно просто. Люди, которые сами претендуют на власть, власть всегда ведь сладкий кусок, и чувствуют, что они пользуются какой-то симпатией и доверием людей, а такие люди около власти всегда есть, они просто отбирают власть у потерявшего доверие и любовь правителя. Я думаю, что то, что происходит сейчас с Лукашенко, это, ну, в общем-то, с точки зрения властителя, это конвульсии перед его политической смертью.
Хорошо, Александр, что вы скажете? Вот все-таки, ведь возможен такой вариант. Вот эта вот популистская диктатура Лукашенко, которая была основана на демагогии, на российских деньгах и на таком, ну, псевдосоциализме, скажем так, вот этом государственном, государственных предприятиях, где выпускалась непонятно кому нужная продукция, там отправлялась в Россию, датировалась той же России и так далее. Вот эта система, она начинает рушиться, да? А вместо нее будет... может быть, худшая система, просто силовая диктатура, так сказать, вот тюрьмы, концлагеря, просто-напросто, ну, я не знаю, террор, в конце концов, вот такая Венесуэла в центре Европы.
Ну, я повторю мысль, которую высказал до этого. Я думаю, что строительство вот новой государственной системы, а вы совершенно правы, оно будет отличаться от той, что предшествовало этим выборам, оно, в общем... Этим уже занимаются в Кремле. Мы не понимаем, в ближайшее ли время, или все-таки через какое-то время будут инициированы все эти процедуры по всасыванию Беларуси в Россию. Но мы понимаем, что планы у Кремля именно такие. И все будет подчинено этому плану. Ну, конечно, Лукашенко сегодня не на кого опираться в своей республике, кроме как на силовиков.
Но их кормить надо.
Ну, кормить надо. Москва подбрасывает деньги, разумеется. Москва с первого дня после выбранного всему миру дала ясно понять, что она берет над Лукашенко шефство. Что она его не отдаст этому проклятому Западу и этим взбунтовавшимся людям. Было понятно, что для Путина совершенно неприемлемо, просто неприемлемо допустить, что в такой близкой к нему державе народ победит, народ свергнет диктатора. И это пример тяжелый, и это страшная перспектива. Тем более, что, в общем, в Кремле сидят люди более-менее грамотные, они помнят, например, что такое арабская весна, и как это все полыхало одно за другим, на, я не знаю, на расстоянии в тысячи километров от Западной Африки до арабского мира, до Ближнего Востока. А тут просто несколько сот километров.
Но они же терпели Армению, смотрите. Там они дали возможность Пашиняну, так сказать, слушайте, взять власть, опираясь на народ.
Я уже об этом тоже говорил. Фамилию Пашинян в России, я думаю, знают 5 человек из 100. А фамилию Лукашенко в России, знаете, Белоруссия, вот она, Армения где-то там далеко, за горами, никто про нее ничего не понимает, и, к сожалению, российскому народу мало интересно, что там происходит. А Беларусь, вот она, Беларусь близко, туда все ездят, ну не все, но огромное число людей, ездят через Беларусь, на машинах мы все ездили на Запад. Теперь все это непонятно, что с этим будет, и как это все будет дальше. Ну, конечно, я тоже, в общем, разделяю чувства всех сегодня людей доброй воли, которые надеются, что белорусский народ, в конце концов, все-таки победит, что белорусский народ вот перегнет эту чудовищную палку, эту чудовищную историю и, в конце концов, свергнет этого ужасного человека. Но при всем при том, вот оптимизма, который декларирует уважаемый профессор, я все-таки разделяю не вполне.
Давайте мы Дмитрию Навошу, который очень внимательно следит за событиями в Беларуси, как, собственно, гражданин, в том числе этого государства, и как медиадеятель, спросим. Дмитрий, здравствуйте. Вот ваш взгляд на эту ситуацию сейчас, такого зависания. Вот как все-таки, насколько долго может продолжаться такое достаточно упорное массовое сопротивление в Беларуси?
Чтобы белорусский народ в итоге выиграл.
Ну вот видите, одной фразой мы описали всю ситуацию. Пока наладят связь, я Андрея Зубова тогда спрошу. Вот я видел вашу очень подробную интересную статью в Фейсбуке о том, что происходит восстание масс культурного народа против авторитарной диктатуры, и в эпоху интернета оно обречено на победу. Вы можете нам объяснить истоки вашего оптимизма вот тому же пессимисту, который у нас находится в студии, Александру Рыклину?
Ну, вы знаете, источник моего оптимизма двойственен. С одной стороны, обычная ошибка считать, что Россия, путинская Россия, это константа. Вот это совершенно абсолютно стабильная страна, в которой ничего меняться не будет, в которой Путин полностью контролирует ситуацию, в которой народ полностью поддерживает Путина, и он может поэтому совершать там любые действия в той же Белоруссии, посылать любые деньги диктатору, посылать туда войска, если будет необходимость, и Россия будет безропотна. Но это не так, понимаете? То, что происходит в Белоруссии, происходит, по сути говоря, и в России. И в России процессы вот эти возмущения начались раньше. Я не буду даже говорить про Болотную площадь, которую здесь уже вспоминали, и про митинги 12-го года, декабря 12-го года, но вспомним хотя бы события прошлого года в Москве, вспомним Хабаров, вспомним Кыштау, вспомним ШИЭС. То есть Россия уже сама находится в состоянии близком к точке бурления. И то, что взорвалось в Беларуси, как в более компактной, однородной и маленькой стране, то в любой момент может произойти в России, и это прекрасно понимает окружение Путина. И из-за этого особенно страшно то, что происходит в Белоруссии. Уверен, что из-за этого совершено и покушение на Алексея Анатольевича Навального. Вот это все одна связка. Так что тыла нет. Стабильного тыла у Путина нет. И это облегчает судьбу белорусского протеста. С другой стороны, понимаете, раньше всегда вот в истории, когда не было средств этой горизонтальной коммуникации интернета, было важно, кто владеет рупором, кто говорит к обществу. Когда-то это была газета, потом радио, телевидение, поэтому, как вы помните, все перевороты, они всегда начинались с захвата точек массовой информации, радио, телеграф, почта. Вот теперь это не нужно. У всех есть горизонтальная связь, у всех есть интернет, который выходит далеко за пределы страны, который сейчас из-за переводчиков Google легко постижим даже людьми, не знающими иностранные языки. И вот все это делает новое поколение, поколение, которое младше 40 лет, единым и в общем антитоталитарным. Хотя, конечно, есть исключения, есть какие-то имперцы, есть неонацисты, есть неокоммунисты, но в целом это люди, которые хотят жить, как в Европе, достойно и прилично. И Белоруссия, в отличие от той же Армении, она наполовину окружена Европой, Евросоюза и НАТО, да, Латвия, Литва, Польша, с юга Украина, в которой произошла революция достоинства, и при всех оговорках, конечно, на Украине не сладкая жизнь, в общем, это тоже свободная страна, в отличие от России, только на востоке Россия, в которой такая же диктатура, как и в Минске. И молодежь хочет жить на Западе, ее не сломить. Старый диктатор мало что сможет сделать. Здесь еще есть один очень важный момент. Понимаете ли, новый человек может прельстить народ, обмануть народ, даже в условиях интернета. Говорить о том, что он там даст какие-то невероятные возможности, как говорили большевики малообразованным русским людям, о земле, о мире, о фабриках рабочем, о хлебе. Конечно, все это был обман. Вот, ты понимаешь, человек, который уже правит 25 лет, ну, кого он обманет? Все уже его знают как облупленного. Каждый волосик его усов знают белорусы, так же, как и Путина. Поэтому уж никого он больше не обманет. Никакой Песков, никакой пресс-секретарь Лукашенко никого не обманет. Люди не хотят этого человека, не верят ему. Как в этой ситуации можно управлять? Действительно, нельзя же всю страну посадить в концлагерь. Вот сравнивают Белоруссию с Северной Кореей в будущем. Но в Северной Корее, во-первых, закрытая страна без интернета. Во-вторых, в этой стране ведется тотальная пропаганда. И большинство корейцев не ведают, северокорейцев не ведают, какая жизнь в мире на Западе. Вернуть нынешнюю Беларусь в ситуацию Северной Кореи просто невозможно ни сейчас, ни через 5 лет. Поэтому нынешний режим обречен, и я уверен, что обреченный белорусский режим очень поможет рухнуть и путинскому режиму.
Ну вот Андрей Борисович такую философскую речь сказал. Я хотел теперь Александра Рыклина услышать, потом мы с Минском поговорим все-таки. Точнее, с Дмитрием Навошей уже, не из Минска. Значит, вопрос все-таки вот самый интересный, мне кажется, как конвертировать этот переход от массового сопротивления, неприятия в интернете и на улицах прорывающегося, да, к переходу власти, собственно, из рук вот этой хунты, давайте называть вещи своими именами, силовой хунты, к нормальной системе управления, когда проводятся выборы, люди выбирают того, кто им нравится, и потом строят свою страну так, как они хотят, так, как хочет большинство. Вот, так сказать, ваш ответ. Как это сделать?
Смотрите.
Или мы будем сидеть, смотреть и ждать, когда, значит, он разложится до состояния вот этот режим, ну, например, Лукашенко. Я не знаю, в конце концов, когда придется возить туда гуманитарную помощь со всех сторон, да? Ну, просто все встанет.
Я согласен практически со всеми оценочными высказываниями, которые прозвучали из уст уважаемого профессора. Я только не согласен с тем, что ситуация, в которой у Путина нет тыла, она как бы подстегивает белорусскую революцию. Мне кажется, что она, наоборот, довольно существенно усложняет белорусскую революцию и ситуацию там делает тяжелее, потому что если Путин решил, что для него Беларусь важная составляющая, то он будет туда вкладывать ресурсы, помогать.
То есть он спешить будет?
Ну, он будет ситуативно действовать, как он всегда, собственно, действует. Вот смотрите, вот мы же видим, ну, я, честно сказать, не видел никаких ссылок или никаких доказательств того, что там были российские силовики в поле, в смысле. Ну, не видели мы таких кадров. Может
Но
быть, и были.
Резерв у границы
Может
был
быть,
сосредоточен.
Совершенно верно. Они исходят, вот, закинули немножко пропагандистов туда, когда уволились несколько человек. То есть они сейчас каким-то образом эту ситуацию отслеживают и принимают соответствующие решения. Тезис о том, что вот такой формат протеста в конце концов победит, он очень духоподъемный. Я как-то мечтаю, чтобы так и случилось. Но все-таки, когда мы принимаем какие-то решения, мы опираемся на какой-то опыт, правда же, а не на тезис о том, что все когда-нибудь случается в первый раз.
Но опыт это какой-нибудь генерал изменил этому псевдопрезиденту пошел к народу.
Нет. Ненасильственный протест на самом деле это довольно старая штука, он многократно описан, мы знаем примеры. Я вам хочу сказать, что тот формат, по которому сейчас развивается насильственный протест в Беларуси, пока нигде не применялся. Ни в Тунисе, ни в Украине, ни в Грузии, ни в Египте мы такого не видели пока. Мы такого пока не видели. Мы не знаем, какова изначально была стратегия белорусской оппозиции и была ли она в принципе. Сейчас нам объясняют, ну, в том числе вот и профессор Зубов, он говорит, что ну, поскольку коммуникативных проблем почти не существует, а на самом деле они, в общем, существуют, конечно же, да, там глушит интернет, и работает только Телеграм,
ну, и пропаганда
довольно часто
работает
пропаганда
тоже.
Работает. Но значит, вот описанный формат ненасильственного протеста, ведь ненасильственный вовсе не означает беззубый. Должны происходить какие-то вещи, которые смогли бы инициировать дальнейшее развитие этого протеста. Произошло масса событий за эти недели, уже и полтора месяца, даже больше, да? Вот была арестована Мария Колесникова, поразительная женщина, которая проявила потрясающую волю, какую-то удивительную доблесть и храбрость. И реакции на это, в общем, я никакой особой не обнаружил. И это очень плохо. Это совершенно так не может быть. И происходят какие-то вещи, на которые нет немедленного отклика. Так нигде не было.
Зато есть вот эта вот деанонимизация силовиков, когда их, снимают с них маски это и показывают хорошо. Народу это и говорят, вот видишь, значит, за тобой еще придут, дорогой.
Да, придут, может быть, придут. Только вопрос в том, кто придет. А чего мы не видим, что уже должно было бы происходить? Мы не видим никакого разрушения государственной инфраструктуры.
Мы Но не забастовки видим, прекратились.
Мы не видим, чтобы, например, ну вот пару послов, да, он снял, которые позволили себе там что-то быть. Ну, послы, они там сидят. Ни одного министра, никаких государственных учреждений.
Ну, бывшие министры там есть.
Ну, бывшие министры. Ничего. То есть инфраструктура сохраняется. Ну, сколько еще, какие проблемы на сегодняшний день есть у Лукашенко с этими проходящими в городе митинги? Как совершенно правильно вы говорите, как вот это вот еженедельное хождение, массовое, прекрасное, духоподъемное, может конвертироваться, извините меня, в свержение диктатора? Так вообще не бывает нигде. Так не бывает. Обычно происходят всякие разные вещи. Блокируются тюрьмы, перекрываются дороги. Люди, тут сразу люди, которые обычно возражают на это, они говорят, вы призываете к ВИЛам. Да нет, помимо ВИЛ существует масса всяких технологий, они все описаны много раз. Так было во многих частях земного шара. Земного шара. Еще раз повторю, я очень хотел бы, чтобы у белорусов все получилось. Я ужасно за них переживаю. Но пока я настроен не очень оптимистично.
Хорошо,
не
очень давайте оптимистично. Дмитрия послушаем. Кажется, у нас связь все-таки восстановилась. Все-таки относительно происходящего. Вот в какой фазе-то все находится, действительно? Можете нам объяснить?
Добрый вечер. Ну да, я должен, наверное, разделить озабоченность Александра в том смысле, что идея ненасильственного протеста, мирного протеста нанесен некоторый, наверное, удар был за это время, потому что вот все эти идеи о том, что 3,5% общества, когда они активно начинают участвовать в протестах, страна меняется, там элиты начинают рассыпаться или начинают понимать, что с этим обществом нужно вести диалог, его нельзя больше там, только, не знаю, отправлять в тюрьмы, увольнять и все то, что делает сейчас белорусская власть. Этого не произошло, и выходило гораздо больше, чем 3,5%, как в Минске, так и в целом по регионам. Это, безусловно, озадачило белорусов. Власть на каждую вот эту недельную акцию отвечает новыми волнами протеста, точнее, насилия, как материального увольнения, отчисления в университетах и так далее, так и просто банально бросая людей в тюрьмы. И в тюрьмах уже с начала лета, с начала выборов прошло более 12,5 тысяч человек. Это как если бы в России 200 тысяч человек отсидели в тюрьмах. То есть это огромное, огромное количество людей. Но белорусы, с другой стороны, они, как сказать, они очень терпеливы были в том, что они долго терпели Лукашенко, но они точно так же будут терпеливы, я вот в этом лично уже успел убедиться, в том, чтобы все-таки пересидеть его и как бы взять его измором и выдавить его из страны. Я не вижу никакой готовности принять эту власть. Я очень много общаюсь с белорусами, у меня много там, не знаю, сотрудники, родственники и так далее, и никакого принятия нет. Ненависть крепнет, она сильная, она массовая, и действительно, хотя в руках у протестующих нет оружия, у них все равно очень много инструментов, а у власти, по сути, только один, только вот огнестрел в руках у силовиков, и тюрьмы, и судьи, которые кого угодно готовы в тюрьму бросать. И в конечном счете, ну, я не вижу, как это может продлиться дольше полугода-года. Там. А война с собственным народом – это очень дорогое мероприятие. Если бы Лукашенко действительно воевал, ему кажется, что он воюет с НАТО, с какими-то чехами, поляками, с Украиной, там, с кем-то еще. Если бы это была внешняя война, она бы далась бы дешевле просто-напросто, потому что... Ну, люди не очень хотят работать, даже если не выходят на работу, и номинально забастовок нет. Люди, кто-то работает в режиме итальянской забастовки, кто-то просто без огонька, кто-то саботирует на самом деле. Экономика продолжает валиться, люди продолжают в это время выходить. Да, система не разрушилась, точнее, элиты так называемые, хотя их сложно называть элитами, не разрушились, но поток идет только в одну сторону. Те же милиционеры, вот, не знаю, на прошлой неделе более 200 милиционеров уволилось после публикации первой части списков милиционеров. люди не хотят быть частью системы. Они начинают понимать, что это не навсегда.
Александр, у тебя вопрос, да?
Ну, да, с одной стороны это так, с другой стороны мы видим, что в стране как бы в смысле инфраструктуры ничего не происходит. Поезда ездят, общественный транспорт работает.
А курс рубля падает, там все валютные резервы истончаются.
Курс рубля и у нас с тобой падает, знаешь,
ну,
он везде
не
падает.
Не так.
Валютные резервы истончаются, а они будут пополнены.
То есть за счет России, да?
Ну, разумеется, конечно.
Но это тоже невозможно все время еще платить
за Лукашенко. Я очень хочу, чтобы уважаемый коллега оказался прав. Действительно, белорусский народ вот все эти годы терпел, а теперь вот будет терпеть еще чуть-чуть и, наконец, переможет, что называется, и свергнет этого ужасного человека. Я очень хочу в это верить. Ну, это действительно, это будет новое слово большой науки о ненасильственном протесте. Все мы и сегодня аплодируем белорусскому народу, а тогда будем аплодировать просто с цветами в руках и будем их приветствовать.
Если не будет, Александр, если не будет обратной волны, победа очередной цветной или какой-то революции около России очень часто приводит к росту репрессий внутри России, новые законы, новое закручивание гаек, новая борьба с лидерами, там политические убийства, покушения и все прочее.
Тут важно вот
страх Кремля, он усиливается, и он начинает делать всякие безумные вещи.
Тут важно вот что отметить. Вот профессор Зубов сравнивал белорусский протест и с московскими протестами, да, и с 11-12 годом, я сразу хочу сказать, это абсолютно некорректное сравнение. Я объясню почему. Никогда за всю постсоветскую историю России, в России не было таких массовых протестов, и в процентном отношении само собой, но и в абсолютном тоже. Никогда ни на Сахарова, ни тем более на Болотную не выходило столько народу, сколько мы видели в центре Минска вот в эти первые выходные.
Но это мы можем долго спорить.
Я не согласен,
там 35 тысяч на Болотной, там было побольше, но тем не менее суть остается той, что масс народа сейчас на улицах в России нет, вирус напугал, вот, в маске или без маски не выйти, все равно сядешь. В общем, не хотят пока.
Я закончу свою мысль, с вашего позволения. Я хотел сказать, что я к тому, что у политического класса России, у оппозиции российской никогда не было таких возможностей, какие белорусский народ предоставил белорусской оппозиции. Потому что, действительно, мы никогда не можем прогнозировать массовый уличный протест. Мы не знаем, когда люди выходят. И ни один белорусский политик не может сказать, что это его заслуга, что белорусы вышли на улицу. Нет, конечно. И нигде никто никогда не мог не сказать. Ни в Украине, ни в Египте, ни в Тунисе. Но когда люди уже вышли, вот тут возникает ответственность политических институтов и отдельных политиков. Людей, которые вообще-то про это что-то знают. Они понимают, что нужно делать в тех или иных ситуациях, потому что они компетентные люди. И они берут на себя подобную ответственность и реализуют какие-то планы, если обладают доверием этих масс, которые вышли на улицу. Это принципиальный момент. Если этого не происходит, то тогда тяжело.
Хорошо, Андрей Борисович, Зубов, вопрос. Как вы считаете, собственно, есть ли возможность, что в Беларуси, что в России, конвертировать вот этот интернет-горизонтальный протест, который выплескивается на улице, или пока там в России он в значительной степени находится внутри сетей, и мы видим только хабаровские отдельные очаги, так сказать, разного экологического сопротивления в последнее время. Ну, правда, Мосгордума год назад была. Все-таки конвертировать его в изменения в политической системе. А то ведь может получиться так, что народ прозреет и так напугает Лукашенко или Путина, что тот окончательно превратит, собственно, это мы видим в Беларуси, режим такой вот манипулятивный с пропагандистами во главе, в режим террористической диктатуры во главе с силовиками, так сказать, и отравителями.
Ну, понимаете, силовики ведь они не в вакууме находятся. Силовики, обычные силовики, обычные там, полицейские, ОМОНовцы, они живут среди обычных людей, в тех же домах, в соседних квартирах, их дети учатся в тех же школах. Это не какой-то особый слой, особый класс людей отделенных. Понимаете, это не илоты и спартанцы там, в древней Спарте. Это даже не арабы-сунниты и алавиты, сторонники, которые поддерживают Асада. Вот в однородных странах нельзя отделиться. Да, может отделиться правитель, может отделиться в этих дроздах в специальном поселке верхушка элиты, но не может отделиться тот слой, на который эта верхушка элиты будет опираться. А именно сейчас происходит, вы уже об этом вспомнили, Михаил Владимирович, действительно персональное указание на людей, которые участвуют в протестах. С них снимают виртуально, а иногда и вполне физически маски. И пишут, уже вот опубликованы фотографии, что на домах, на подъездах, где живут вот эти мерзавцы, пишется, что вот такой-то и такой-то живет в такой-то квартире вашего дома, он там кровавый подавитель протеста, он избивает людей и так далее. Ну, понятно, что это огромное моральное давление и на него, и на его жену, и на его детей. И вот этот, понимаете ли, слой людей, поддерживающих диктатора, начинает распадаться. Построить вполне отделенное вот общество спартанцев и владеть илотами не успеют, не смогут. Тем более, что сейчас есть мировая все-таки экономика развитая, и понятно, что она просто рухнет совсем. И русские деньги в стране, которая сама сейчас, как вы верно заметили, рубль падает, страна в экономически тяжелом положении, еще поддерживать 10-миллионную Беларусь она не сможет. В этой ситуации, мне кажется, народ не примирится, как мы слышали от людей, которые сейчас говорили из Беларуси. Народ не примирится. Народ не согласится, не махнет рукой, не скажет «забудем». Был батька, будет батька. Нет, народ уже так не скажет. Слишком много пройдено за этот месяц, за полтора месяца. И в этом смысле действительно вопрос только времени. Вот когда деморализация силовых структур, обычных, не верховных судей, они просто изолгались и живут в дроздах, а вот как дрозды там чирикают, а вот обычных людей, да когда их, на них моральное давление достигнет такой силы, что они действительно начнут уходить. Когда какой-то генерал действительно перестанет подчиняться. Когда какой-то приказ будет отвергнут полностью, и какой-то, как в Армении, да, какой командир офицерского училища прикажет своим курсантам выйти вместе с демонстрантами и без оружия. Офицеры, преподаватели училища и курсанты, и священники пошли впереди толпы. И это сломало Саргсяна. Вот понимаете, в такой-то момент наступит и в Беларуси, и он может наступить уже через два дня в это воскресенье. А может наступить через... Но он, безусловно, наступит, потому что... И первый такой пример. Была Армения, был Тунис, удачная революция, был, в общем, Египет. И мне кажется, что Белоруссия просто следующий этап революции в центре Европы.
Хорошо, Дмитрий, с нами на лоши, я надеюсь. Да-да. Хотел вас еще спросить, а вот не получится так, вот люди будут выходить, их будут бить, сажать, выпускать, выдавливать, там, лидеров вычислять, ну, в общем, наступит усталость, и вот возникнет такой момент, когда часть народа скажет, обратится к Путину, скажем, и скажет, приходи к нам и владей нами, это будет лучше, чем вот наш совсем уже протухший диктатор, так сказать, неэффективный, который к этому времени доведет экономику, значит, до полной катастрофы. И Путин или там его люди, вот они тогда и приедут оказывать братскую помощь. Возможно же такое?
Нет, не вижу такой опции совершенно. Наверное, можно признать, что рейтинг Путина среди белорусов или уровень одобрения Путина среди белорусов был бы, наверное, немножко повыше, чем у Лукашенко, но только потому, что у Лукашенко он ничтожно низкий. А я думаю, что акции Путина среди белорусов тоже очень сильно упали после вот этой такой весьма однозначной поддержки Лукашенко, которую он оказал. Она, может быть, и не стала супер большой, там всего 1,5 миллиарда долларов, которые помогли закрыть основные дыры, чтобы там не легли банки, не остановилась прямо сейчас экономика. И вот эти вот силовики, которых он держал на границе, но это, может быть, действительно был такой фактор, который позволил Лукашенко устоять, потому что довольно сильная турбулентность в системе была создана уже в августе. И, возможно, именно вот этими вот путинскими войсками Лукашенко сумел удержать ее под контролем. Ну, дескать, если вы, там, не знаю, конкретный милиционер, не будете бить, как от вас требуют, не будете стрелять, то вот сейчас придут путинские, сначала постреляют, а потом вас будут наказывать за отхождение от моего приказа. Очень сильно упали акции Путина, да и, в общем, России тоже, к сожалению. Хотя в Беларуси в целом люди умеют разделять там Кремль и российское общество, и поддержку российского общества, ту, которая есть, они и слышат, потому что белорусское общество тоже давно себя не ассоциирует с Лукашенко или с какими-то еще правителями страны. В общем, я не вижу готовности белорусского общества принять какой-то протекторат, такую власть, там, даже если это будет спасение от белорусских силовиков из Кремля. Наоборот, конечно, частью белорусской революции, ну, как бы, чем дальше, тем больше это становится такой национально-освободительной революцией, и это в каком-то смысле важный этап зарождения белорусской нации. Не знаю, на этапе старта президентских выборов все кандидаты, включая независимых кандидатов, уходили от вопроса о флаге, например, или о символах. Бело-красно-белый флаг, красно-зеленый и так далее. Но белорусское общество в процессе этих выборов выбрало свой новый флаг. Мы все знаем, какой флаг появится сразу после там, ухода Лукашенко, условно говоря. И так далее, и так далее.
Напомнить, что это старый флаг, который был с 91 по 95 год. Так что, когда там Лукашенко рассказывает про фашистов что-то, он просто борется с теми, кто был до него у власти.
Вот. Да, именно так. И это вообще чистый такой пропагандистский прием ни во Франции, ни в России, ни где-то еще. В общем-то, люди не отказывают себе в использовании того флага, какой есть сейчас у страны, только потому, что какие-то отдельные люди, не знаю, использовали его, там, не знаю, служа фашистам. Но это был небольшой эпизод в истории, и в белорусском случае этому противопоставлены эпизоды невероятного насилия, сделанные под красно-зеленым флагом. Совершенно очевидно, что он уйдет. Ну вот, если вернуться к вашему изначальному вопросу, то нет. Я не думаю, что в какой-то момент и в какой-то конфигурации... Я надеюсь, что Беларусь не станет антироссийской. Надеюсь, что не появится никакого существенного вмешательства, как было в случае с Украиной, чтобы появилась ненависть. Но и на каких-то будущих, с последующих выборах белорусы, наверное, будут очень внимательно смотреть, а не кремлевский ли это кандидат. И даже на этих выборах Лукашенко пытался своих оппонентов замазать какими-то придуманными им связями с Кремлем. И, не знаю, помните вы или нет, но сначала у него кремлевские кукловоды вмешивались в белорусские дела, и только после того, как по сути началось восстание, сотни тысяч человек вышли на улицы, и он переметнулся резко к Путину, кукловоды у него стали западными.
Хорошо, Александр, вот все-таки об уроках уже для России хотел вас спросить, собственно, ну вот в Кремле, наверное, тоже сделают какие-то уроки, значит, начнут какие-то превентивные меры принимать, ну а те, кто за смену режима в России, они что должны сейчас делать, о чем подумать-то все-таки, что всех пересажают, а вот безлидерный протест, он возможен, ну если власть нарушит, условно говоря, правила игры, например, как это было явно в
Беларуси. Правил игры уже не существует, как мы видим после покушения на Навального, да и раньше было понятно, что никаких правил для них уже нет. И я опять же совершенно согласен с Зубовым, который говорит, что перспектива серьезных народных волнений напрямую сподвигла власти пойти на такое страшное преступление. Да, конечно. И теперь они будут пытаться выдавить Навального, ну, в смысле, не впустить его обратно в страну всеми силами. Я думаю, что они будут действовать согласно той ситуации, которая будет складываться в стране. Они будут мониторить, они будут отслеживать ситуацию, они будут смотреть, они будут пытаться гасить локальные протесты и не допустить того, чтобы они переросли в какое-то общее массовое политическое движение.
Ну а оппозиция-то что будет делать? Ждать, пока Навальный вылечится и приедет?
Нет, оппозиция, в данном случае оппозиция не может ждать ничего, кроме как того, чтобы люди вышли на улицы. Пока люди в России не вышли на улицы, ничего сдвинуть с мертвой точки не удастся.
А им эпидемию, вот, пожалуйста, и сидите
дома. Ну, эпидемия пройдет. Эпидемия пройдет, а может быть, и эпидемия станет тем триггером вот той последней капли, которая переполнит чашу терпения, и люди выйдут. Я повторю опять вот эту совсем простую, нехитрую мысль. Ответственность оппозиции, ответственность политиков, ответственность просто вменяемых людей, которые готовы проявить свои лидерские качества, наступает в тот момент, когда улицы и площадь заполнены людьми.
Хорошо, а вот мы спросили сегодня людей как раз, они могут выйти, как в Беларуси?
Выйдут ли в России люди протестовать, как в Беларуси?
Маловероятно. Там же в основном вышли не когда было известно о голосованиях, а после того, как избиения начались протестующих, только после этого. Поэтому не знаю, сложно сказать. Это все может поменяться моментально.
Может быть, в Москве выйдут, а в глубинке нет. Там а больше власти, наверное.
Мне кажется, наоборот, что мне в глубинках кажется, первые повыходят в Москве. Я вот смотрю, вообще даже никаких предпосылок не вижу. Я просто смотрела каждый день, там и что в Хабаровском повторяли, и в Иркутске выходили, и в Улан-Удэ, и в Новосибирске. Но в целом я смотрю, что есть такой посыл.
Некоторых допекло, но они не выйдут.
Хотелось бы. Думаю, в 2024 это будет только. Сейчас пока это шалтай-болтай, раскачивается. Я думаю, будет смена власти все равно.
Ну что ж, Андрей Борисович, ваш взгляд на перспективы. Вот с учетом ситуации в Беларуси, россияне будут стараться изменить свою политическую систему или смиряться с обнулением?
Наверняка будут стремиться изменить свою политическую систему. И я думаю, что в тех местах, где будут возникать напряжения, как уже, вот, скажем, в Хабаровске, Куштау, будут вот эти местные протесты. Эти местные протесты постепенно и очень быстро сольются в общий протест по мере того, как путинский режим все более и более перестанет оправдывать ожидания людей. Никакую империю он не построил, никакого богатства он не дал, страна никакой защиты, безопасности он не обеспечил, экологическая ситуация тяжелая. И в конце я хотел бы сказать, и поэтому, собственно, протест будет. А как же лидеры? А вот это самое важное, наверное. Дело в том, что вот это горизонтальное новое политическое как бы интернет-сообщество, оно не нуждается в лидере, который поведет на баррикады. Лидер же это то же самое, что почта и телеграф. Это некая точка, вокруг которой начинается кристаллизация общества. А сейчас общество кристаллизуется вокруг идей и вокруг таких вот ресурсов, как там Next, предположим, которые просто говорят о том, что делается и что надо делать. Next не претендует на то, чтобы стать лидером и возглавить там Белоруссию в будущем. Она координирует людей, а люди сами потом выберут своих правителей. Вот я думаю, что в России будет примерно то же самое. Народ, возмущенный нынешним режимом, этот режим отвергнет, а потом более-менее свободно выберут те партии, те политические направления, которые людям более близки. И так Россия тоже перестанет быть авторитарной страной, как, надеюсь, в ближайшие месяцы ею перестанет быть соседняя Белоруссия.
Александр, есть еще полминуты на ответ. Ну что, без Навального или с Навальным?
Ну, и, во-первых, конечно, с Навальным. Навальный вернется, я в этом не сомневаюсь. Повторю, я очень надеюсь, что тот сценарий, который рисуют уважаемые коллеги, он сбудется. И да, пусть Беларусь победит, и пусть она станет примером для России. И мы видим, и так может быть на самом деле, потому что мы прекрасно видим, что мирные ненасильственные революции, они развиваются цепочкой. Они вспыхивают, и где-то рядом происходит то же самое, и природу, причину вот этой передачи этого огня никто описать и объяснить не может. Пусть сначала победит Беларусь, а потом настанет очередь России. Я буду только счастлив в таком сценарии.
Спасибо. Александр Рыклин, Андрей Зубов, Дмитрий Налоша были с нами в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.